Итак, цель данного курса состоит в том, чтобы убедить вас прочитать эту книгу, и чтобы вы постарались прочитать ее именно языком Маркса, с оригинальной терминологией. Это может звучать немного странно, но пока вы не прочитаете данную книгу, вы не сможете узнать, что из себя представляет язык Маркса. Для этого необходимо много читать, и читать самостоятельно. Таким образом, вам удастся лучше усвоить материал, в отличие от простого прослушивания данного курса. Чтобы действительно разобраться в теме, вам придется настроиться на серьезную работу и усердно трудиться. Только так вы сможете понять подлинные взгляды Маркса и то, какое значение сегодня они имеют для вас. Именно поэтому я хочу вдохновить вас поработать с этой книгой, с этим текстом. Однако в самом начале могут возникнуть некоторые трудности, связанные с возможным заранее сложившимся предвзятым мнением. Все вы слышали о Карле Марксе, знаете термин «марксизм» и знаете о том, что существуют приверженцы данного учения — марксисты. Но у каждого могли быть свои ассоциации, мысли и мнения на этот счет. Поэтому хотелось бы вас заранее попросить отбросить все эти предрассудки и все, что вы до этого знали или слышали о Марксе. Постарайтесь просто начать читать текст и выяснить, что же Маркс хотел и пытался до нас донести. Несомненно, это будет нелегко по ряду причин, о которых я хотел бы рассказать в порядке введения. Начнем с того, что часть предубеждений, с которой мы сталкиваемся при знакомстве с подобными текстами, вырастает из нашего личного бэкграунда. Другая же часть предубеждений формируется средой, в которой мы учимся и работаем. И поэтому существует тенденция читать и оценивать тот или иной текст, исходя из господствующих в вашей среде установок. Однако стоит учесть один весьма интересный факт. Маркс не был профессором и не преподавал в университете. И тем не менее, если вы хотите понять «Капитал», то забудьте о вашей ученой степени или ученом звании в какой-либо области науки. Не в долгосрочной перспективе, конечно, но хотя бы на данный момент в целях ознакомления с «Капиталом». Иными словами, вам нужно подумать, о чем говорит Маркс, независимо от того, в какой научной области вы заняты и какая связанная с ней система взглядов у вас сформировалась. Далее, в подтверждение также стоит сказать, что данный труд оказывается на поверку невероятно богат на различные источники и ссылки. Маркс ссылается на древнегреческих философов, на Шекспира, Бальзака, а также на работы политэкономов, философов, антропологов и прочих ученых. Другими словами, Маркс опирается на целый ряд источников. Это представляет для нас большой интерес. И исходя из этого, вам будет также полезно выяснить, что из себя представляют данные источники и ссылки. По правде говоря, некоторые из них не так просто найти, и чтобы их отыскать и изучить в оригинальных произведениях, может потребоваться много времени. Но полагаю, что этому стоит уделить немного времени. Данный процесс может оказаться весьма увлекательным, стоит лишь начать поиски связей и точек соприкосновения. К примеру, когда я в первый раз начал читать, я не был знаком с большинством романов и повестей Бальзака. Затем я решил их прочитать и сделал вывод. Так вот, откуда Маркс взял это. И далее вы, можно сказать, неожиданно начинаете замечать все те первоисточники и способы, с помощью которых он опирается на целый эмпирический мир, полный Гёте, полный Шекспира и всех остальных. С такой точки зрения, это очень богатый текст. И я думаю, вы начнете ценить его больше, если остановитесь и спросите себя, на кого Маркс ссылается в истории? Или какого именно экономиста он имеет в виду? Читая «Капитал» таким образом, вы придете к выводу, что это на самом деле весьма интересная, познавательная и удивительная книга. Однако не исключено, что мы столкнемся здесь с еще одними предубеждениями, так как многим из вас, думаю, уже попадались на глаза некоторые произведения Маркса. Возможно, вы даже читали «Манифест коммунистической партии» в университете. Возможно, вы прослушали некоторые курсы, которые называются «Введение в социальную теорию», где вы 2 недели читали Маркса, другие 2 читали Вебера, а еще 2 недели читали Дюркгейма и многих других, занятых в социологии. И, может быть, вы могли читать и какие-то отрывки из «Капитала». Но читать отрывки из «Капитала» и прочесть «Капитал» полностью — это две совершенно разные вещи, поскольку вы начинаете видеть эти фрагменты, которые, являясь отрывками, так или иначе складываются в гораздо более грандиозный и более широкий рассказ. И я думаю, что Маркс хотел бы, чтобы заложенную в этот рассказ грандиозную идею и концепцию вы прочитали именно так, целостно. Полагаю, что Маркс был бы против, если бы вы пошли другим путем. Одну главу нужно законспектировать, а другую просто просмотреть, и так далее. И этого для понимания будет достаточно. С этим я также не согласен, как и автор «Капитала». Маркс также бы не одобрил, если бы на введение в социологию, в частности, социальную теорию с позиции марксизма, вы бы выделили всего 2-3 недели. Если вы согласитесь с Марксом, то, исходя из этого, можно получить совершенно иное представление о нем, особенно после освоения «Капитала». Далее поговорим о трех смысловых блоках, из которых состоит «Капитал» Маркса. Первый — это политэкономический блок. Точнее, политэкономия 18-го, начала 19 века. В большинстве своем она представлена английскими философами и экономистами. Политэкономия выросла из Локка, Гоббса, Юма и, конечно же, в большей степени из Адама Смита, Рикардо и Мальтуса, и многих других фигур, таких как Джеймс Стюарт. Маркс же подверг труды этих ученых глубокому критическому анализу, в результате чего появились три тома теории прибавочной стоимости. В то время не было фотокопировальных устройств, интернета, веб-сайтов и прочих вещей. Так что он кропотливо выписывал вручную все эти длинные пассажи Адама Смита, а затем все это комментировал. То же самое он делал с отрывками из работ Стюарта. Фактически все то, чем он занимался, изучая труды других, сейчас называется критическим анализом. И во время прочтения теории прибавочной стоимости я узнал, каким образом анализировать и приводить доводы, используя этот метод. В сущности, то, что проделывал Маркс, выглядело вот так. Адам Смит приводит некое доказательство. Но что он упускает в своих доводах? Чего не хватает? Какое доказательство он забыл привести для того, чтобы собрать все воедино? Поэтому блок «Политэкономия» действительно довольно значимая часть содержания рассматриваемой нами книги. Второй смысловой блок — это немецкая классическая философия, корнями уходящая в древнегреческую философию. Маркс писал свою диссертацию по эпикуризму, и поэтому был хорошо знаком с древнегреческой мыслью. Само собой, то, каким образом древнегреческая мысль повлияла на традицию немецкой классической философии, на Спинозу, Лейбница, Гегеля, конечно же, и на многих других, то, как она повлияла, также является весьма значимым, так как Маркс во многом опирался на немецкую классическую философию, сочетая ее с политэкономией. То есть он использовал комбинацию этих двух учений. И третье направление, к которому Маркс также часто обращается в своей работе, это утопический социализм. В целом он был представлен во Франции, хотя был также Роберт Оуэн и другие британцы, и, конечно же, один из первых — это Томас Мор, представитель английского лагеря. Упоминания о них вы время от времени можете обнаружить в книге. Однако бум утопической мысли и крупных теоретиков социализма пришелся все же на Францию 30-40-х годов XIX века. Например, возьмем Этьена Кабе. Его последователи и корейцы после 1848 года осели в США и основали там свои общины. Другие имена — Прудон, Сен-Симон, Фурье. С ними Маркс был знаком не понаслышке. Некоторое время он прожил в Париже, был знаком с их трудами. Если вы прочитаете манифест коммунистической партии, то обнаружите, что Маркса их идеи не совсем устраивали. Он не одобрял то, как утописты фактически развивали концепцию идеального общества, забывая при этом про способы ее реализации и достижения. Маркс же старался преобразовать и превратить утопический социализм в научно обоснованный социализм, Но для выполнения этой задачи нужно было нечто большее, чем английский эмпиризм и английская политэкономия. Необходимо было воссоздать и сформировать понятие научного метода. Вследствие этого научный метод Маркса был во многом обусловлен, пожалуй, вопросами преимущественно английской классической политэкономии и немецкой классической философии, а также, пожалуй, утопическим импульсом и вопросами, что такое коммунизм, что такое социалистическое общество. Именно эти насущные вопросы были лейтмотивом для Маркса и побуждали его к действию.